Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97,2.
97,2 FM.
Это действительно утренний эфир, который продолжается. И сейчас несколько меняем достаточно выстроенный эфир. У нас сегодня гость в студии. Во-первых, я представлю ведущего получасового разговора нашей программы, обозреватель Андрей Баранов. У нас в студии. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
И у нас сегодня в гостях постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. Виталий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
С удовольствием.
Очень приятно. И я сразу призываю тех, кто сейчас слушает наш эфир, вы можете Виталию Чуркину задать вопрос в прямом эфире. Постарается ответить на все ваши вопросы. 9700-972. 9700-972. Это телефон прямого эфира. Ну, а теперь непосредственно Андрею слово.
Спасибо. Виталий Иванович, ну вот за 65 лет, в сентябре, 65 лет существования Организации Объединенных Наций, мы привыкли ее воспринимать как такого верховного мирового арбитра, как какой-то кризис, как какой-то, так сказать, набегают тучки на политический мировой небосклон. Тут вот выходит на арену ООН ее генеральный секретарь, Совет Безопасности, и вот разруливают эти трудные ситуации. Но в последнее время пошли разговоры, что все-таки роль ООН в мире снизилась. Не так-то уж и стали считаться с этой авторитетной организацией, в первую очередь, большие державы, которые собственные, так сказать, какие-то геополитические задачи часто решают в обход Организации Объединенных Наций, особенно те, которые имеют право Совета Безопасности. Вы, как человек, что называется, в этом зале, проводящий огромную часть времени рабочего своего, что можете сказать вот по поводу таких вот, скажем, упреков?
Ну, вы знаете, мне кажется, что эти упреки все же не вполне обоснованы. Вы правильно говорили, сказали, что бывали случаи, когда те или иные страны, ну, чего греха таить, скажем, Соединенные Штаты, вторглись в Ирак без санкций Совета Безопасности ООН. Но мы видим, что это привело, во-первых, к очень тяжелым последствиям, а во-вторых, когда Соединенные Штаты стали искать пути выхода из этой ситуации, они все равно обратились в Совет Безопасности ООН. И сейчас, скажем, ООНовское присутствие в Ираке развернуто по мандату Совета Безопасности ООН. Кстати, вот в августе будет наше очередное председательство в Совете Безопасности, и одно из первых дел, которыми нам предстоит заняться, это продление мандата этой миссии. В остальном же ООН, и в этом я убедился вот 4 с лишним года уже работы там, в Нью-Йорке, совершенно незаменимый инструмент в руках человечества, потому что это разветвленная система организаций, семьи ООН, которая занимается самыми разными проблемами. Вы упомянули Совет Безопасности, и действительно, по уставу ООН, именно на него возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Но посмотрите, любой кризис, даже вызванный землетрясением, как, скажем, было на Гаити, или как это было в Индийском океане, цунами, на помощь приходит Организация Объединенных Наций. И все содействие международного сообщества по помощи в этих сложнейших ситуациях государствам и народам оказывается при центральной роли Организации Объединенных Наций. Поэтому мне кажется, что политически и чисто прагматически роль Организации Объединенных Наций возрастает. Тут есть еще одна особенность, и один новый момент появился. Роль так называемых групп ограниченного состава, если так можно их назвать. Ну вот долгие годы существовала, продолжает существовать восьмерка, была семерка, потом стала восьмерка, когда мы к ней присоединились. Сейчас возникла двадцатка. Да. Двадцатка действительно играет очень важную роль в разработке механизмов выхода из финансово-экономического кризиса, который разразился не так давно, в урегулировании экономической системы мировой. Но все же и здесь в ООН не обойтись. Я должен сказать, что в стенах ООН функционирование двадцатки, это надо четко себе представлять, не всеми воспринимается положительно. Многие страны, или целый ряд стран, скажем осторожнее, считают, что двадцатка не обладает достаточной легитимностью. Хотя 80% мировой экономики там сосредоточено, но все же это всего чуть больше 20% стран. Поэтому та работа, которая ведется по экономическим вопросам в стенах Организации Объединенных Наций, она тоже очень важна. И наша задача, как представляется, состоит в том, чтобы деятельность двадцатки сопрягалась с теми дискуссиями, которые идут по экономической тематике в стенах Организации Объединенных Наций. Таким образом, и решение двадцатки будут лучше восприниматься в мире, будут иметь больше вес и обладать большей легитимностью.
Спасибо большое, Виталий Иванович. Я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» 97.2 FM.
Андрей Баранов, и у нас обозреватель ведет сегодня эту программу, и постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Иванович Чуркин.
Виталий Иванович Чуркин, и те, кто хотел бы задать вопросы Виталию Ивановичу, пожалуйста, звоните в прямой эфир по телефону 97-00-972, 97-00-972. Но мы продолжаем нашу беседу. Виталий Иванович, ну вот роль Советского Союза была достаточно высокой в ООН, собственно, наша страна стояла у истоков создания этой организации вместе с другими. И роль России сейчас не менее важна. Как вы считаете, вот какое отношение к нашим инициативам, к нашей политике в ООН? Вы, как никто, наверное, чувствуете это на себе, общаясь с коллегами. Что можно сказать о роли нашей страны сейчас в Организации Объединенных Наций?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень часто, обращаясь к уставу Организации Объединенных Наций, дивлюсь мудрости тех, кто его писал, и, конечно же, с колоссальной признательностью отношусь к тому поколению, которое победило во Второй мировой войне, поколению наших людей, нашего народа, и которое обеспечило то место нашей страны в системе международных отношений, которое она заняла, став постоянным членом Совета Безопасности ООН. Вообще, вот это вот сам институт постоянного членства и то, что мы обладаем этим орудием и держим его в своих руках, это то достояние, значение которого нельзя переоценить. Это позволяет нам самым активным и непосредственным образом участвовать в Совете Безопасности в решении всех проблем, которые поступают на его рассмотрение. Кроме того, конечно же, это в целом придает больший вес роли нашей организации и в целом в системе ООН и в Генеральной Ассамблее. Мы играем инициативную роль в ООН. Нам принадлежит целый ряд инициатив такого принципиального, фундаментального характера, которые мы выдвигаем уже на площадке Генеральной Ассамблеи. И с каждым годом мы получаем все большую поддержку этих инициатив. Некоторые из них поддерживаются консенсусом, то есть резолюции Генеральной Ассамблеи принимаются без какого-либо голосования всеми членами организации. Я могу назвать, скажем, очень важная резолюция, которая, значит, речь идет о мерах доверия в космическом пространстве. То есть это резолюция, принимаемая в контексте нашей борьбы против милитаризации, против размещения оружия в космическом пространстве. Вот в последнем году, кстати, это, мне кажется, и хороший пример перезагрузки наших отношений с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты изменили свою позицию и поддержали эту резолюцию. До этого они голосовали против. Таким образом, мы получили консенсусную резолюцию по инициативе России. Потом у нас есть очень важная инициатива по информационной безопасности, которую также поддержали, наконец, Соединенные Штаты в ходе нынешней 64-й сессии Генеральной Ассамблеи. Она получила консенсусную поддержку.
Виталий Иванович, буквально прерву на секунду. Пожалуйста. У нас телефонный звонок. Михаил, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Виталий Иванович упомянул такое понятие, как семья ООН. Это, как я понял, набор какого-то, каких-либо институтов, которые объединяет ООН. Можно ли расшифровать это более подробно?
Спасибо.
Видите, ну, ООН это, ну, во-первых, это основные органы Организации Объединенных Наций. Это Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет, недавно созданный Совет по правам человека, который работает в Женеве. Потом есть большой комплекс организаций системы ООН. Ну, скажем, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, ну, чуть особняком стоит, но, тем не менее, важная организация, очень близкая ООН, это МАГАТЭ, который занимается проблематикой ядерной энергетики. Там, в общем-то, это десятки организаций, ФАО, Всемирная организация продовольственная.
Ну, тоже детский фонд ООН, ЮНИСЕФ.
Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ. Это очень разветвленная система институтов, которая замыкается на ООН и которая занимается всеми сферами жизни человечества. Ну вот, мне кажется, важный и яркий пример. В сентябре состоится важное событие. Это саммит цели развития тысячелетия, так называемый. 10 лет назад была принята на саммите в 2000 году программа на 15 лет преодоления бедности и вообще социально-экономического развития мира, И вот, так сказать, сверят часы и посмотрят, на каком этапе мы находимся и сможем ли мы коллективными усилиями достичь тех целей к 2015 году, которые мы поставили перед собой в 2000 году. Вот всеми этими вопросами, наверное, нет, ну, буквально ни одного инфекционных заболеваний, там, детская смертность или проблемы образования, всеми этими вопросами занимается Организация Объединенных Наций. Или те институты, которые входят в ее семью.
Спасибо большое, Виталий Иванович. Я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» 97,2 FM. Я обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И у нас в студии сегодня в гостях постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин. Пожалуйста, если вы хотите задать ваши вопросы, телефон прямого эфира 97-00-972. 97-00-972. Виталий Иванович, ну вот сейчас у всех на слуху ситуация вокруг Ирана и вокруг Северной Кореи. Значит, давно идет речь о санкциях против Тегерана. Насколько я понимаю, наша страна долго пыталась вывести этот вопрос на переговорный уровень через МАГАТЭ, но все-таки не удалось, потому что, если прямо говорить, Тегеран ведет себя не совсем осмотрительно, иногда даже провокационно. Что нас ждет? Возможно ли очень жесткие санкции, принятые Советом Безопасности против Ирана, и какова может быть позиция нашей страны в этом случае?
Ну, вы знаете, сейчас, я думаю, раунд санкционных разговоров на данный момент закончился. Не так давно, сколько, 6-8 недель назад, была принята очередная, это уже четвертая санкционная резолюция. Вообще, должен сказать, вот я 1 мая 2006 года вручил свои верительные грамоты Кофи Аннану, который тогда был генеральным секретарем ООН, и сразу же оказался в гуще первых дискуссий по санкционной резолюции. Тогда произошло важное событие, так получилось по совпадению, что в этот момент на заседании Ближневосточного квартета в Нью-Йорк съехались министры иностранных дел, и состоялась первая министерская встреча на полях, как сейчас принято говорить, этого мероприятия, квартета, шестерки по Ирану. И именно по инициативе нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова шестеркой был принят так называемый двухтрековый подход. То есть, с одной стороны, условились, что поскольку Иран не выполняет целый ряд требований МАГАТЭ, относящихся к его ядерной программе, то Совет Безопасности займется разработкой санкционных мер, ну, давления на Иран, привлечение его внимания к необходимости уважать требования международного сообщества. А с другой стороны, будет вырабатываться пакет позитивных стимулов. То есть Иран должен знать, какие будут для него плюсы и бонусы, если он удовлетворит требования МАГАТЭ и полностью расскажет всю историю своей ядерной программы, в которой есть определенные темные пятна, собственно, что и вызывает существующую озабоченность. Так вот, с тех пор было принято 4 санкционных резолюции, но вот эта дорожка переговорная остается открытым. И хочу напомнить, скажем, когда мы принимали эту последнюю резолюцию, было оглашено моим английским коллегой от имени шестерки заявление министров иностранных дел шестерки, которые еще раз подчеркнули, что санкции санкциями, но дверь к переговорам для Тегерана открыта. Это подтверждается на всех уровнях и многократно. Напомню, что по традиции эти переговоры возглавляет высокий представитель Европейского Союза, в них участвуют обычно политдиректора Министерства иностранных дел всех стран шестерки, то есть России, Соединенных Штатов, Китая, Англии, Франции и Германии. Но сейчас дело за Ираном, потому что иранцы продолжают формулировать разные оговорки или условия для того, чтобы даже вступить в эти переговоры, и что самое печальное, фактически отказываются, это главная проблема, отказываются вести на этих переговорах вообще речь о своей ядерной программе. То есть хотят обсуждать что угодно, но не то, что волнует шестерку и все международное сообщество.
Это верно. Ну, тогда я вас прямо спрошу. Вот недавно президент Дмитрий Медведев заявил, что Иран находится в двух шагах от получения достаточного количества ядерных расщепляющих материалов для создания ядерных боезарядов. Может так оказаться в перспективе, что Совет Безопасности вынужден будет принять решение, ну, я не знаю, о, скажем, силовом ударе по ядерным мощностям?
Ну, вы знаете, мы вообще категорически отвергаем саму идею возможности военного решения этой проблемы. Здесь не хочется забегать очень далеко вперед, потому что я уверен, что на данном этапе вот это вот дорожка санкционная, она себя исчерпала, и какое-то есть время для того, чтобы попытаться завязать переговоры, тем более, что, ну, президент Медведев, если я правильно помню, чуть мягче сказал, чем то, как мы на него сослались, но действительно нас и шестерку, и международное сообщество беспокоит то, что, скажем, в последнее время Иран перешел от обогащения урана до 4% к 20% обогащению, якобы для целей своего исследовательского реактора в Тегеране. Но это вот очень сложная материя, не хочу вдаваться в детали. Но 20% это уже действительно два шага.
Это оружие, скажем,
Нет, это не совсем. Там нужно 96, если не ошибаюсь, или порядка этого процентов. Но, как говорят эксперты, вот этот перейти от 20 до 95 уже значительно легче, чем от 0 до 20. То есть самую трудоемкую часть они прошли. Ну, материала этого у них немного, но, как вы знаете, там эксперты, скажем, американские, говорят, что, скажем, этого урана, если его довести до 96%, достаточно для двух ядерных взрывных устройств. Это, конечно, вызывает большое беспокойство.
Ну, будем надеяться, что вот эту открытую дверь все-таки Тегеран пройдет в нее, открытую для переговоров.
Очень, очень хотелось бы надеяться.
Ясно. Что с Северной Кореей?
Ну, с Кореей у нас сейчас был, буквально в прошлую пятницу, закончился очень сложный шестинедельный период выработки позиции Совета Безопасности, который сопровождался неформальным брифингом Южнокорейской комиссии, которая работала с участием экспертов ряда стран по расследованию инцидента, когда потонул корвет Чханан, южнокорейский. Это была очень сложная работа. Мне не хотелось бы пространно комментировать, потому что это тот случай, когда то заявление председателя Совета Безопасности, которое было принято, оно непростое по тексту, но оно представляет собой очень выверенный и, так сказать, в деталях взвешенный анализ ситуации как по факту того, что произошло, так и по тому, какой необходимо послать политический сигнал, чтобы не допустить обострения обстановки на Корейском полуострове, но также, чтобы не было повторения чего бы то ни было подобного. И мне кажется, что вот эта шестинедельная работа, которую мы провели, прошла недаром. У меня такое ощущение, что удалось выдержать тот баланс, который действительно может оказать положительное воздействие на ситуацию на Корейском полуострове и не даст выйти ей из-под контроля. Ну, конечно, все, так сказать, участники основные процесса хотят возобновления так называемых шестисторонних, да, переговоров. Снова возникает цифра 6, хотя немножко в другом формате. Там Южная Корея присутствует, и Северная Корея в этих переговорах. И именно в этом формате на протяжении целого ряда лет пытаются решить ядерную проблему Северной Кореи и проблему стабилизации обстановки на всем Корейском полуострове.
Спасибо. Я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда», 97.2 FM. В студии обозреватель Андрей Баранов, и у нас в гостях сегодня постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Иванович Чуркин. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 97-00-972. Я повторю, 97-00-972. Виталий Иванович, ну теперь вот от таких общих глобальных политических вопросов позвольте перейти к более личным. И, может быть, вы расскажете нам, как строятся ваши отношения, ну, с генеральным секретарем Пан Ги Муном, с вашими коллегами, как все это проходит в кулуарах, или вот вы, сидя за знаменитым столом Совета Безопасности под Квообразным, как-то вот ведете в основном дискуссии. Может быть, припомните самый интересный эпизод из вашей четырехлетней практики на посту постпреда?
Вы знаете, ну, во-первых, мне кажется, что отношения с генеральным секретарем у нас сложились очень хорошие, очень рабочие, и Пан Ги Мун человек коммуникабельный, очень работоспособный, трудолюбивый, готов всегда пойти на контакт, встретиться, обсудить какую-то тему. Ну, в Совете Безопасности, я должен сказать, вообще атмосфера очень хорошая. Атмосфера такая товарищеская в профессиональном плане. Со всеми делегациями, со всеми другими 14 членами Совета Безопасности мы поддерживаем самые тесные контакты. Мне больше всего нравится в работе Совета Безопасности не то, что бывает вот за этим столом в форме подковы, о котором вы упомянули, а то, что бывает в небольшой комнате рядом, в зале заседаний Совета Безопасности, куда не пускают телекамеры, куда не пускают никого, кроме членов Совета Безопасности
и
сотрудников. Там бывают самые интересные дискуссии. И, конечно, у меня много, так сказать, воспоминаний очень интересных. Были очень интересные там дискуссии по Косово. Были интересные дискуссии, ну, скажем, вот мне запомнилось как бы по своей фабуле такой, типично, как я сейчас понимаю, с ООНовского Совета Безопасности, когда, помните, был эпизод, когда английских матросов захватили иранцы там близко. И вот мы уже 2 часа прозаседали, там с 10 до 12 на консультациях. Английский постпред вдруг принес текст из 3 небольших абзацев. Говорит, вот давайте примем заявление по этому поводу, там матросы, мы за них беспокоимся. Казалось бы, очевидная тема, да? Но дискуссия продолжалась без какого бы то ни было перерыва 5 часов.
Почему?
Потому что, вы знаете, вот каждый поворот дискуссии вскрывал какие-то новые обстоятельства. Вот скажем, а действительно ли они оказались в иранских территориальных водах? А вот что это за воды? Они спорные или как? А вот может ли Совет Безопасности вторгаться в сферу определения того, где проходят границы и так далее и тому подобное? А что они там делали, собственно, эти английские моряки? И в итоге этой 5-часовой дискуссии вот этот текст из 3 абзацев, так сказать, усох до 2 абзацев, и все-таки реакция Совета Безопасности. То есть вот для меня как дипломата это кажется чрезвычайно интересной ситуацией, когда, казалось бы, по простому вопросу дискуссия вскрывает очень много важных аспектов.
Да, подводных камней, казалось бы.
Потому что в работе Совета Безопасности важно учитывать не только сиюминутную цель, которую ты хочешь достичь, но что это будет с точки зрения прецедента и для Совета Безопасности, и для международного права, и для регулирования, скажем, аналогичных ситуаций в будущем.
Понятно. Виталий Иванович, мы запомнили, многие, по крайней мере, из россиян, запомнили вас во время конфликта в Грузии 2 года назад, когда вы очень достойно, с моей точки зрения, да, собственно говоря, не только с моей точки зрения, а по факту, держали удар в Совете Безопасности. Против той пропагандистской машины, когда пытались перевалить все с больной головы на здоровую. И как вы думаете, вот что запомнилось из тех дней вам? Как вы думаете, удалось ли вот нам тогда
отстоять? Ну, вы знаете, главное, думаю, что да. Уж извините за такой прямой ответ, тем более, что это я не просто про себя говорю, а про нашу дипломатию. Вообще ситуация была беспрецедентной, потому что на протяжении короткого периода было 6 только официальных заседаний Совета Безопасности, где обсуждалась вот эта ситуация и где, собственно, острие критики было повернуто в нашу сторону. Но мне кажется, главное то, что в итоге справедливость восторжествовала, и международное сообщество поняло и восприняло то, что мы и говорили, что Саакашвили напал на Южную Осетию, и что мы действовали правомочно, когда мы пришли на помощь народу Южной Осетии. Это самое главное.
Ну, в той комнате, вот, которую сейчас упомянули, ваши коллеги, наверное, все-таки давали вам понять, что они понимают позицию России?
Вы знаете, первоначально нет. Первые дни были очень сложные. Вообще, эти все, в основном, обсуждения так получились, действительно велись в большом зале. Это тот был редкий случай, когда в большом зале велась такая очень острая полемика, которая выходила за зачитывание официальных заявлений. Особенно, я должен сказать, в закрытом формате, когда проходили эти официальные заседания, действительно вещи зашкаливали даже за то, что, так сказать, вот, может быть, вы помните, показывали по телевидению, так что была очень жесткая борьба. Но, по моему убеждению, кроме всего прочего, наш авторитет в ООН вырос в результате этого. И в результате тех действий решительных, которые мы предприняли, и в результате нашей твердой дипломатической позиции в ходе конфликта.
Ну, я должен добавить, и в результате вашей очень грамотной деятельности в те дни. Спасибо большое, Виталий Иванович. Я напоминаю, что в радиостудии «Комсомольской правды» со мной, обозревателем Андреем Барановым, беседовал постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Иванович Чуркин. Всего доброго.
Спасибо большое за эфир. Ждем вас снова в гости. Приходите, всегда рады.
Спасибо, с удовольствием.
Ну, а утренний эфир продолжается. Впереди у нас новости, после чего поговорим о новостях Москвы. Разумеется, мы обсудим различные темы, так что все самое интересное еще впереди.
Эксклюзив. Только у нас. Радио «Комсомольская правда».
97.2.
97.2 FM.